«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России состоялись управляемые выборы президента. С каким отрывом Дмитрий Медведев обошел своих соперников? Репортажи из избирательных штабов кандидатов в президенты, как трое отставших отнеслись к своему поражению. В прямом эфире «Радио Свобода» интервью с Владимиром Буковским и лидерами ассоциации «Голос», экспертные оценки итогов голосования. Почему эти выборы не оставили россиянам никакого выбора? Такие вопросы 2 марта в воскресенье поставили перед нами выборы президента Российской Федерации. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Пару минут назад стало известно, что Дмитрий Медведев, как и ожидалось, скорее всего, избран президентом Российской Федерации. По первым официальным данным, которых сообщила Центральная избирательная комиссия, за него проголосовало 60 с лишним процентов избирателей, и он заметно обошел своих соперников. Интересно читать вот сейчас сообщения со всяких лент информационных агентств о том, как страна дружно голосовала, и все в таком советском стиле. Вот не удержусь, прочитаю вам о том, как голосовали моряки Южно-Курильской, Сайровой, Охота морской и Сельдевой экспедиций. Рыбаки рассказывают, что для них выборы это праздник, перерыв в работе, время напряженного графика на путине, так как отдушина. Еще по традиции судовой повар порадовал рыбаков праздничным обедом. 93% пообедавших отдали свои голоса за Дмитрия Медведева и, как заверяет автор этой публикации, за стабильность в России. В прямом эфире «Радио Свобода» мой коллега Олег Усов, он работает сегодня в Центральной избирательной комиссии. Олег, добрый вечер, каковы же официальные данные?
Добрый вечер, Андрей. Да, сейчас вот в эти минуты Владимир Чуров собрал в зале почти всех журналистов, которые работают в Центральной избирательной комиссии, и объявляет о результатах. Но поскольку они беспрерывно меняются, то за ними очень сложно проследить. Я назову лишь только те цифры, которые успел записать на выходе из зала. Итак, по словам Владимира Чурова, явка уже подсчитана 16% бюллетеней по всей стране, и из них получается, что лидером гонки становится Дмитрий Медведев. За него проголосовали 5 447 952 человека, или 64,55%. Но вот эта цифра, конечно, вот меняется буквально каждую секунду. Я так заметил, что в сторону возрастания. То, что касается Медведева, то его цифры не убывают. Ну, как, впрочем, и у Зюганова. За Зюганова проголосовали, по данным Чурова, 1 674 150 избиратель, или 20%. За Жириновского 1 070 345 избирателей, или 12%. Но менее всего за Богданова, это 125 218 человек, это чуть более чем 1.5%. Информационное табло сейчас горит в зале, и вот как раз вот цифры меняются именно на нем. Мы за ним будем следить. Это табло будет работать до 10 часов завтрашнего дня. Андрей.
Олег, скажите, пожалуйста, а что сообщает о явке избирателей? Здесь вот у меня есть данные о том, что за 60% практически по всей стране, там в республиках Северного Кавказа, как обычно, там якобы более дисциплинированно люди голосуют, и там под 90 или за 90, в Карелии, кажется, не так много, чуть больше 50%. В общем, уже посчитали, сколько явилось на выборы?
Да, ну нам сообщают тоже только предположительно. Это, как вы сказали, более 60% избирателей проголосовали. Здесь очень интересная была, я считаю, видеоконференция, которая состоялась минут 40 назад в зале для журналистов. На ней выступал глава окружной избирательной комиссии Мордовии Юрий Макаров. Мы помним, что на думских выборах вот эта республика дала просто небывалый рекорд. Почти там все проголосовали за Единую Россию. Так вот, на 19 часов Юрий Макаров отчитался, что в Мордовии проголосовали почти 87% избирателей. И что интересно, тут же он сказал, что села, отдаленные от Саранска, не имеют даже асфальтированных дорог, что очень трудно добираться в эти села. Пришлось даже бураны какие-то вызывать. И на этих буранах, видимо, очень много в Мордовии буранов, и вот успели все-таки вот охватить всю республику и привезти эти бюллетени. Я напомню, что Геннадий Зюганов неоднократно указывал, что в Мордовии, значит, были, по данным коммунистов, большие нарушения в ходе думских выборов. И он даже ставил вопрос перед президентом России о отстранении от должности главы республики Меркушкина. Ну вот, в ответ представители ЦИК сегодня на журналистам ставили в пример именно Мордовию и говорили, что опыт работы комиссии в Республике Мордовия это очень хороший опыт, и надо всем его значит, брать на вооружение.
Олег, ну у Геннадия Зюганова теперь появится возможность пожаловаться новому президенту, очевидно, если КПРФ заметит какие-то нарушения в Мордовии. Вот у меня тут есть сообщение о том, что в ходе выборов президента России не было зафиксировано ни одного серьезного нарушения. Это заявление главы миссии наблюдателей от исполкома Содружества независимых государств Наурыза Айдарова. Очевидно, то же самое говорят и в Центризбиркоме.
Да, но в той же Мордовии, как сказал Макаров, уже четыре нарушения якобы зафиксировали коммунисты. Ну, естественно, официальные власти это отвергают. Вообще нарушения здесь мало что говорят. Говорят о каких-то там мелких случаях, которые что-то недостойны внимания. А так вот общее впечатление, что все идет прекрасно, что соперничество, в общем-то, идет очень благоприятно. Ну, побеждает, значит, естественно, кто-то побеждает, Андрей.
Спасибо, Олег. Держите нас в курсе дела. Если ничего страшного не произойдет, Центр избирком, то мы ждем вашего следующего выхода в эфир в самом конце часа. Избирательный штаб Дмитрия Медведева собирает журналистов к 23 часам, поэтому сейчас поговорим о том, какова обстановка в штабах проигравших, отставших кандидатов в президенты. В избирательном штабе выдвинутого Компартии кандидата в президенты России Геннадия Зюганова работает мой коллега Карен Агамиров, он в прямом эфире программы. Карен, как там у коммунистов?
Добрый вечер, Андрей. Иван Мельников, один из лидеров КПРФ, сказал на пресс-конференции, которая недавно закончилась, что нарушений во время этой избирательной кампании было значительно больше, чем во время думской кампании прошлого года. И представители КПРФ уже подали 137 жалоб в Центральную избирательную комиссию.
Нарушения, которые зафиксированы нашими товарищами, они носят очень серьезный характер. Вы понимаете, как трудно вообще поймать за руку тех, кто бросает бюллетени в урны для голосования. Вот сегодня в нескольких регионах были схвачены за руку те, кто занимался этим делом. Это было в Москве, в Тюмени, в Саратовской области, в Башкирии. Причем в Башкирии на нескольких участках мы это зафиксировали. Второй вид нарушений, который зафиксирован, это выдача отмеченных бюллетеней. То есть выдавали бюллетень, где уже галочка отмечена, что голос отдается до кандидата Медведева. Это было зафиксировано в Башкирии, в Уфе. Массовый характер носит голосование без открепительных талонов по паспортам. Практически в очень многих регионах мы считаем, что это грубейшее нарушение, и нам еще предстоит вообще подвести итоги того, сколько человек сегодня проголосовало по открепительным талонам.
Это был один из лидеров Компартии Иван Мельников. Сейчас у нас в прямом эфире депутат Государственной Думы России, член фракции Коммунистической партии Олег Смолин. Олег Николаевич, добрый вечер. Геннадий Зюганов набрал около 20% избирателей. Довольны ли у вас в партии таким результатом, у вас во фракции?
Я думаю, что таким результатом в принципе можно быть довольным, поскольку, во-первых, это значительно выше, чем на думских выборах. Во-вторых, это значительно выше, чем у Владимира Жириновского, который, как известно, собирался похоронить КПРФ много раз. Но в итоге, как мы заметили, сильно от нее отстал. Но результатами выборов в целом довольны быть невозможно. Вспоминается известная история о том, как Джордж Буш обратился к Владимиру Путину за помощью против Демократической партии Соединенных Штатов. Согласно этой истории, якобы Владимир Владимирович отправил в Соединенные Штаты председателя Центральной избирательной комиссии, и в день выборов председатель Центральной избирательной комиссии позвонил Путину и отчитался: «Не волнуйтесь, Владимир Владимирович, во всех штатах побеждает Единая Россия, а Дмитрий Анатольевич везде опережает эту выскочку Хиллари». Ну или эту выскочку Обама, в сути дела, это не имеет. Вот парадокс заключается в чем? При несвободном политическом процессе в целом в России, при отсутствии практически независимых средств массовой информации, ну кто у нас остался из независимых средств массовой информации? Эхо Москвы, BBC и Свобода, пожалуй. При всей этой ситуации правящая элита могла бы организовать победу своего кандидата и при относительно свободных выборах. Но тем не менее она этого не делает. Совершенно непонятно, почему. Результат, конечно, был бы другой, возможно, был бы второй тур. Если нет, то, возможно, была бы ситуация, как в Грузии или в Армении, где там 52-50% набирали кандидаты правящей партии. Ну, у нас хотят, чтобы все было абсолютно предсказуемо, и чтобы Центральная избирательная комиссия могла писать отчет еще до того, как выборы состоялись. Собственно говоря, история с информацией о количестве избирателей в Карелии, которая была озвучена на 15.30, а относилась к 17 и к 19 часам, то есть заранее знали, сколько там должно появиться, она лишь один наглядный пример, о других примерах здесь проговорил, в том числе и в вашем эфире, Иван Мельников.
Олег Николаевич, мы подробно расскажем чуть позже в программе на специальный репортаж из Карелии. Спасибо, что вы об этом напомнили. Скажите, пожалуйста, уже понятно, что Компартия собирается со всем этим делать, с этой массой нарушений, с попыткой организовать сеть наблюдения на избирательных участках. Там были нарушения против ваших наблюдателей, это известно по данным, которые у нас есть. Вот анекдоты, которые мы с вами вот рассказываем в эфире сейчас, это единственное, чем можно бороться? Или что-то, какая-то стратегия будет у Компартии?
Разумеется, Компартия будет делать ровно то же самое, что делала после выборов 2003 и 2004 годов. Кстати, делала совместно, например, с яблочниками. Я имею в виду массовые судебные обращения, кстати, которые дошли уже до Страсбургского суда, но не в чести Европы, надо сказать, что и там не очень спешат разбираться с российской политической ситуацией, поскольку, видимо, нефть и газ намного важнее, чем демократические ценности, когда дело доходит до практического выбора. Поэтому что сможем, обязательно будем делать. Другое дело, что и судебная система в современной России, мягко говоря, абсолютно не зависит от правосудия.
Спасибо. Олег Смолин, депутат Государственной Думы России, член фракции Компартии Российской Федерации, говорил о своем взгляде на то, как завершились выборы президента России. В прямом эфире у нас Любовь Чижова. Она работает сегодня в избирательном штабе кандидатов в президенты России от Либерально-демократической партии Владимира Жириновского. И потому что мне говорят наши уважаемые продюсеры, и сам Владимир Вольфович там неподалеку. Не так ли, Любовь?
Да, Андрей, пресс-конференция Владимира Жириновского еще продолжается. Ну, первая реакция лидера ЛДПР на итоги выборов, он ими недоволен. И я сейчас попробую соединить вас с Владимиром Вольфовичем, Андрей.
Ребят побьют по спине, дают им почки и так далее.
Да. Алло. Да, Владимир Вольфович, добрый вечер. Свобода беспокоит вас. Ваша первая реакция на итоги, которые объявили только что?
Отрицательная реакция.
И что вы будете делать теперь?
Ничего делать, а что мы можем делать? Чего вы не знаете, в какой стране живете?
Не, я-то прекрасно
дальше
знаю.
Дальше знать, дальше смотреть. Вы же нам эту свободу навязали.
Почему вы так считаете?
Радиостанция «Свобода». Вот такую свободу мы получили. Мою свободу вы не хотите. Вам нужна свобода вот такая, ельцинская.
Ну что же вы нас-то критикуете? Это вы сидите уже 20 лет в Государственной Думе, и да. Что и же вы не смогли избраться президентом? Вы
ничего обещали... не можем принять в Государственной
Думе. Владимир Владимирович, вы обещали 100 метров до Кремлевской стены в пятницу говорили.
Да,
что же не прыгнули-то?
Да. Ну что делать, если народу не дают возможность выразить свою волю? И пускают на участок проголосовать. Я что должен делать? Войска посылать? Я же в оппозиции.
Ну, что вы собираетесь теперь делать? Какие-то будут? Будете вы судиться против итогов этих выборов?
Подаем в суды, дальше ничего не идет. В ЦИК подаем, прокуратуру подаем, президенту говорим. Вы все прекрасно это знаете. Так же делали демократы, СПС, Яблоко, коммунисты. Они даже в Страсбурге жаловались. Вы сами, радиостанция «Свобода», прекрасно знаете, что Европе это выгодно. И выгодно руководство страны, которое знает, что оно... получила не те результаты, о которых объявила.
Владимир Борисович, вы осмелитесь критиковать нового президента? Вы с Дмитрием Медведевым какие будете отношения поддерживать?
Критиковали всех. И Горбачева, и Ельцина, и Путина, и Медведева. Также будем критиковать их. Вам просто не сообщают. Вы откройте стенограмму, я вам дам стенограмму заседания Государственной Думы. Мы критикуем. Вот сейчас я стою, здесь 10 камер, они же ничего не передадут. Они все запишут сейчас, уедут на свои... телерадиоканалы, а в эфир ничего не выйдет. И вам будут каждый час по всем каналам давать позицию Чурова и нужных политологов. Никонов там, Павловский и другие. Я говорю 20 лет. А вы меня упрекаете еще, что я, так сказать, не защищаю. Вы пускаете в эфир и все. В эфир же ничего не выдаете, вы.
Мы в эфир даем вашу точку зрения. Исчерпывающе. Владимир Вольфович Жириновский в прямом эфире «Радио Свобода». Такова первая реакция лидера Либерально-демократической партии. Напомню, что по первым данным Центральной избирательной комиссии Жириновский набрал около 9%. На втором месте у нас с конца или сначала, как хотите, Геннадий Зюганов около 20%, у Дмитрия Медведева более 60%, около 65%, пока скажем так. Теперь у нас на очереди штаб-квартира кандидата в президенты России Андрея Богданова. Там работает Мумин Шакиров. Мумин, добрый вечер. Что там происходит?
Добрый вечер. Только что закончилась пресс-конференция с участием Андрея Богданова. Он поделился своими впечатлениями. Я вам должен сказать, что он очень доволен этим результатом и считает, что это только начало, потому что это Дальний Восток. То он считает, что по направлению Запада то количество процентов увеличится. Еще одна очень важная деталь. Кто-то из журналистов спросил его, не собирается ли он опротестовывать решение, есть ли у него какие-то претензии к предвыборной кампании. И он сказал, что никаких претензий нет, все остается по-прежнему, и в дальнейшем он собирается работать в этом же направлении. Я сейчас хочу передать трубку Вячеславу Николаевичу Смирнову, одному из лидеров Демократической партии России. Сейчас он тоже поделится своими впечатлениями.
Алло, Вячеслав Николаевич, добрый вечер. Да, мы слушаем вас, пожалуйста, вы в эфире «Свободы», пожалуйста.
Ну, наш штаб и вся команда, во-первых, очень рада результатами голосования. Оказалось, что... вымышленных персонажей, как иногда называли нашего кандидата, в России оказалось больше 1 миллиона человек. Вот. Мы благодарны всем тем, кто проголосовал за нас. И считаем, что для начала это очень хороший результат, это очень хороший старт. 1.5% – это более 1 100 000 голосов. То есть мы улучшили свой показатель по выборам в Государственную Думу более чем в 12 раз.
Вячеслав Николаевич, ну вот вашу партию обвиняют в том, что вы выращены в кремлевской пробирке. У вас есть чем обороняться от таких позиций? Говорят, что специально вас создали для того, чтобы не пустить Касьянова на выборы.
Сложный вопрос. Понимаете, в мае ДПР исполняется 18 лет. И Богданов, и я в том числе, 18 лет назад учреждали эту партию. И кремлевских микробиологов тогда еще не было даже в проектах политических, в том числе и Касьянова. Он тогда где-то работал в Госплане.
Скажите, пожалуйста, какую позицию ваша партия и уже бывший теперь кандидат в президенты будет занимать по отношению к новому президенту, ну, скажем, уже так ясно, что избран Медведев, Дмитрию Медведеву?
Но в первую очередь это будет зависеть от политики Дмитрия Медведева. У нас есть свои европейские ориентиры, ориентиры на цивилизованное европейское законодательство, на движение в сторону Запада, в сторону Европы и в сторону либерально-консервативной идеологии. Если такие тенденции будут сохраняться, мы их поддержим. Но мы все равно остаемся в оппозиции по той причине, что любая партия, любой кандидат, любой политик, который не берет на себя ответственность власти, не входит в правительство, он оппозиционен.
Спасибо, Вячеслав Смирнов, один из лидеров Демократической партии России, кандидат которой, хотя он был формально самовыдвиженцем, Андрей Богданов набрал 1.5% наблюдателей, простите, 1.5% голосов избирателей. Сейчас у нас снова Центральная избирательная комиссия. На связи Олег Кусов и адвокат Вадим Прохоров. Добрый вечер. Ваша точка зрения о том, что сегодня произошло в России?
Андрей, я передаю трубку Вадиму Прохорову и повторю ваш вопрос. Ваша точка зрения о том, что сегодня произошло в России. Ну, что сегодня произошло в России? Сегодня прошли так называемые, подчеркиваю, выборы президента, которые нельзя назвать, конечно же, ни свободными, ни честными, ни демократическими. Причем с самого начала. Неравенство кандидатов было совершенно очевидно еще с самых первых стадий избирательной кампании, избирательного процесса, начиная с выдвижения, когда оппозиционные кандидаты просто не могли получить за свои собственные деньги помещение, где собрать можно было бы членов инициативной группы, и заканчивая, собственно, днем голосования, когда целый ряд наблюдатели и, в общем-то, целый ряд свидетельств говорили о том, что просто используется вся мощь административного ресурса для того, чтобы народ пришел на выборы и для того, чтобы максимально был затруднен контроль за проведением, за подсчетом голосов. Самое главное, с моей точки зрения, нарушения происходили в период, так называемый агитационный период, когда информирование избирателей о разных кандидатах имело перекос в десятки раз. Медведев не слезал с экрана постоянно. Собственно говоря, нельзя было утюг включить, чтобы он оттуда не вылез. Разумеется, в ранге вице-премьера. При таком подходе Медведеву вообще не нужен был никакой избирательный фонд, его и так показывали все каналы. И то, что он только один день выступал в качестве кандидата, иначе как издевательство над избирателями со стороны господина Медведева и действующей власти, назвать нельзя.
Вы разочарованы тем, что произошло, и что теперь делать в этой ситуации?
Ну, Ну, безусловно, это гибель, просто право гибели избирательного процесса, как я бы назвал с точки зрения юриста. Политическую оценку я не даю, потому что уход нынешнего президента, гражданина Путина, всяко, с моей точки зрения, это благо для России. Надеюсь, он никогда больше не появится в ранге президента. Ну, а что дальше делать? Все-таки пытаться бороться с данным режимом и пытаться выстраивать действительно нормальную избирательную систему. Другого выхода у нас нет, что мы и делаем, обжалуем в суды нарушения и будем бороться в том числе вплоть до Европейского суда по правам человека. И мы, это я имею в виду в данном случае оппозицию, причем как праволиберальную, так и левую.
Спасибо. Вадим Прохоров, известный московский адвокат и представитель Союза правых сил, был в прямом эфире специального выпуска программы «Время свободы». Немножко сумбурно у нас в эфир, но надеюсь, что слушатели извинят, сразу несколько телефонов у нас тут задействовано в студии. Пытаемся мы предоставить вам самую последнюю, самую свежую информацию. Теперь о некоторых особенностях сегодняшнего голосования в различных регионах России. Вот помните, Олег Смолин упомянул случай с Карелии, где неожиданно вдруг в середине дня продемонстрировались очень высокие результаты. Вот об этом подробнее Марьяна Тарачешникова.
В середине дня лидерство чуть было не оспорила Республика Карелия. В 14 часов по московскому времени на сайте Центральной избирательной комиссии появилась информация, в соответствии с которой в Карелии явка превысила 93%. Причем ЦИКу, похоже, стало известно и о том, какой процент избирателей придет на участки в 5 и в 7 часов вечера, поскольку информация о явке уже была занесена в соответствующие графы. Мы попросили руководителя аналитической группы «Меркатор» Дмитрия Орешкина прокомментировать такую, граничащую с ясновидением, осведомленность чиновников ЦИКа, отвечающих за размещение информации на сайте.
Такие вещи случаются нередко. Цифра 90% по республике заведомо завышенная. Вряд ли физически может быть такая высокая явка в этой республике, именно в этой. Судя по всему, просто техническая накладка состоялась и утекли запланированные данные раньше срока. В этом для тех, кто занимается всерьез электоральной аналитикой, ничего удивительного нет. Потому что, скажем, на прошлых выборах в декабре в Левашинском районе Дагестана, там около 60 избирательных участков в этом районе, к 19 часам там было уже порядка 90, а в 20 часов, когда закрылись избирательные участки, на некоторых участках явка снизилась. Вместо 90 опустилась там до 70. То есть, на самом деле, конечно, это проявление, скажем так, административного ресурса, который делает ту явку, которая надо.
Впрочем, к тому моменту, как комментарий Дмитрия Орешкина прозвучал в эфире «Радио Свобода», примерно в половине четвертого вечера, на сайте Центральной избирательной комиссии появились новые цифры. Теперь сообщалось, что на участке в Карелии пришло 33% избирателей, а графы, свидетельствующие о явке по состоянию на 5 и 7 часов вечера, опустели. Еще несколькими минутами позже мне позвонили из Карельского республиканского общественного пункта связи с избирателями на выборах президента Российской Федерации, куда я обращалась за комментариями, но не смогла получить оперативного ответа на вопросы о чудесах активности избирателей в Карелии. Перезвонивший мужчина не представился, но очень вежливо сообщил, что в отчетах произошла ошибка. С его слов, на сайт ЦИКа попала информация о количестве сотрудников Беломор-Онежского пароходства, принявших участие в выборах президента заранее. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это специальный выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги выборов президента Российской Федерации. Продолжим после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко о главных событиях. Дмитрий Медведев, по предварительным данным, лидирует на выборах президента России. По сообщению Центральной избирательной комиссии, после подсчета 16% бюллетеней, у Медведева около 65% голосов. Геннадий Зюганов набрал менее 20%, Владимир Жириновский почти 13%, Андрей Богданов 1.5%. Явка на выборах превысила 64%. Задержанные в Москве 4 активиста оппозиционного молодежного движения «Оборона» будут доставлены в Тверской суд. Их обвиняют в незаконном пикетировании. Организаторы марша несогласных, несмотря на запрет властей, намерены провести 3 марта в центре Москвы акцию против результатов президентских выборов. Соединенные Штаты призвали к прекращению насилия между палестинцами и израильтянами и возобновлению мирных переговоров. Заявление Белого дома последовало за решением палестинского лидера Махмуда Аббаса приостановить переговоры с Израилем в ответ на операцию израильских войск в секторе Газа. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направляет в Ереван специального посланника с целью содействия переговорному процессу между властями Армении и оппозицией. Около 40 человек погибли при взрыве на северо-западе Пакистана. Свыше 100 человек раненый смертник привел в действие взрывное устройство на собрании старейшин и представителей местных властей. В Афганистане талибы атаковали две телекоммуникационные станции. На прошлой неделе талибы заявили, что начнут взрывать передатчики, если компании мобильной связи не будут отключать сигнал в ночное время. В Тбилиси сегодня на 71-м году жизни скончалась народная артистка Грузии Софико Чиурели. По словам близких, последние месяцы она тяжело болела.
21:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня воскресенье, 2 марта. Россия выбрала себе нового президента. И вот мы подводим итоги этого события. Сейчас в эфире программы «Время свободы». Живущий в Великобритании российский правозащитник, публицист, писатель Владимир Буковский, который пытался тоже баллотироваться на пост президента России, но не получил регистрации. Владимир Константинович, добрый вечер. Какие чувства вызвала у вас эта политическая кампания в России?
Ну, как вы можете себе представить, я ничем не удивлен. Никаких новшеств не произошло, ничего особенного, чрезвычайного. Все, как и говорили, депрессивно послушное население проголосовало за того, кого выделили, назначили и приказали.
Вам понятны причины, по которым страна выбрала такой политический курс?
Ну, так а выбора-то нету. Ну, что же вы от людей ждете? А что же им выбирать-то? Когда нет выбора, это так же, как в свое время Брежнева все выбирали в России или там Сталина. Это само по себе неудивительно. А причина, по которой власть так себя повела, мне тоже понятно. Это такая власть. Это такие люди, которые вообще не верят ни в какие выборы, не доверяют своему народу. Вот, не верят никому, даже друг другу. Вот, поэтому им нужно все заранее фиксировать, подделать, подтасовать. Это такие люди, называются КГБшники.
Могу я суммировать для вас вот эти последние полгода или год вашей жизни? Вы остались с новым российским паспортом и встречей с несколькими тысячами людей, которые слушали вас, покупали ваши книги в России, и какими-то новыми выводами о том, что происходит сейчас в России? Или выводов нет никаких новых?
Нет, выводы есть, конечно. Я, в общем-то, доволен, что съездил, что как-то подбодрил людей, что уж больно все приуныли. И, с другой стороны, выводы состоят в том, что сегодня гораздо легче на самом деле что-то делать, чем было в наше время. И как бы инструментов больше, возможностей больше. Режим сегодняшний, конечно, далек от советского. В нем много дырок, в нем много возможностей. И все зависит теперь от людей. И количество людей, которые, в общем, готовы были бы что-то делать, сейчас гораздо больше, чем было в наше время. То есть все теперь зависит от того, как эти люди будут что делать. Как они будут добиваться того, что они считают справедливостью, смогут ли они соорганизоваться, сможет ли оппозиция как таковая заново себя как бы конфигурировать, скажем так. Вот от этого теперь все зависит.
А вы как считаете, как сможет ли оппозиция себя по-новому конфигурировать, например?
Я думаю, что сможет, потому что условия, в которые поставили оппозицию, настолько деструктивны, невозможны, что старые формы оппозиционные, они, в общем-то, уже разрушены. Эти маленькие партии оппозиционные, все, они существовать не могут, им не дали существовать, их задавили. И поэтому людям, которые за ними следовали и действовали в рамках этих организаций, им нужно искать новое пристанище, им нужно искать новые формы. Так что я думаю, такое объединение произойдет неизбежно.
Что вы думаете о Медведеве?
Я, честно говоря, ничего не думаю. Он, по-моему, никакой. Вот есть люди нулевые, да, вот он, по-моему, такой вот нулевой. Я смотрел как-то внимательно по телевизору его выступления. Его. И он бесконечно на экране, он просто везде. Он и в Сербии, он и в Сибири, он и там, он и здесь, он и на заводе. Он, ну, в общем, как в старые времена, там какой-нибудь Хрущев или Брежнев, вот везде обязательно должен был появляться. И впечатление такое, что он такой школьник, послушный, такой старательный, отличник, который вот отвечает вот урок, как ему его задали. Так вот, ответил, сел удовлетворенно, вот он все сказал, как ему велели. Ну, вот такой какой-то человек, малозначимый, да, вот. Ну, так он и будет, ну, а что, подумаешь.
То есть вы считаете, что у него потенциала политического вырасти в крупную фигуру нет, или он вырастет?
По-моему, не вырастет. По-моему, у него никакого потенциала нет вообще. Он такой человек, такой свой парень, да, вот, про не себе равных. И вот так он и будет. И никаких претензий у него тоже не видно. Никаких личных амбиций он не обозначает. программ никаких серьезных он не объявляет. Все только улучшить, увеличить, добиться там повышения. Это, ну, просто вот старые времена, да, вот так вот.
Вы собираетесь как-то участвовать еще в российской политике?
Ну, я, наверное, приеду, когда будут какие-то объединительные встречи оппозиционные. Этого хотят почти все лидеры. И, ну, в качестве скорее какой-то объединяющей фигуры, может быть. Потому что я сам своих каких-то больших сил там не имею. У меня партии нету и так далее. Я могу посоветовать, я могу постараться людей сблизить. Это все, что я могу сделать. И если это требуется, то я, конечно, приеду.
Спасибо. Это был политик и правозащитник Владимир Буковский по телефону из Лондона. Вот сейчас стало известно, что член Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса Андрей Клычков, он представляет КПРФ, подал более 110 жалоб на процесс проведения голосования. Вот так много замечаний у членов Компартии. Сейчас в прямом эфире нашей программы Лилия Шибанова, исполнительный директор ассоциации «Голос». Это независимая и довольно большая, видимо, самая большая в стране сеть, которая пытается осуществить независимые наблюдения над тем, как происходили выборы. Лилия, добрый вечер. Удалось вам сделать то, что вы запланировали?
Добрый вечер. Да, практически в большинстве регионов у нас корреспонденты работают и будут работать всю ночь в территориальной комиссии. Сейчас они заканчивают подсчет голосов в участковых комиссиях. По существу, у нас проблема возникла, очень серьезная проблема возникла только по Астраханской области, где не допустили ни одному корреспондента газеты «Гражданский голос» ни в территориальной комиссии, ни в участковой комиссии. Причем это прямое указание председателя региональной избирательной комиссии Покровского, который на совещании в субботу с территориальной комиссией запретил пускать «Голос» на участке. Мы добивались через прокуратуру. Прокурор сослался практически не на существующую строку в законе о СМИ, о том, что якобы корреспондент должен представлять редакционное задание. Такой строки вообще нет в этом законе. И вот, сославшись на несуществующую строку, прокурор подтвердил вот это неправовое решение избирательной комиссии. Мы обращались в Центральную избирательную комиссию, там только посмеялись над всем этим. В общем, короче говоря, вот в этой ситуации об Астрахани, где мы отмечали в думскую кампанию не просто правовые нарушения во время избирательной кампании, а просто преступные действия в территориальных избирательных комиссиях, когда они выбрасывали членов территориальной избирательной комиссии от «Справедливой России», просто выбрасывали их при сдаче протоколов, выносили их просто с территориальных избирательных комиссий. И вот сейчас там нет наблюдения вообще.
Лилия, скажите, пожалуйста, а вообще сейчас у вас какое впечатление, какие данные? Велики ли нарушения в ходе этих выборов, в ходе этого голосования?
Вообще нарушение повторяется абсолютно идентично думской кампании. Голосование массовое по открепительным удостоверениям под давлением, то, что мы отмечали в думскую кампанию, один к одному. Плюс добавилась еще новая технология. Вот в Калининграде прямым текстом избирательная комиссия приняла постановление о том, что можно голосовать без открепительного удостоверения, без прописки, просто по заявлению, причем в день голосования в Москве, в ряде регионов, прям в почтовые ящики разбросали телефон, по которому надо позвонить, и тебя вставят в список избирателей без открепительных, без прописки. Вот это уже новая технология, которая опять-таки массово используется, причем мы подали в Московскую избирательную комиссию об этом нарушении заявление через Андрея Юрьевича Бутина, члена Московской городской избирательной комиссии. Просто отписку получили, вот просто отписку, вообще не ответ, а просто отписку. В Центральную избирательную комиссию по этому поводу мы попросили коммунистов обратиться, они обратились с заявлением, ноль реакции. Вы понимаете, самое страшное то, что сейчас происходит. Центральная избирательная комиссия, которая организует выборы, слепо, глухонемая, она вообще не видит нарушений, она не реагирует на нарушения, она вообще ведет себя так, что можно делать все, что угодно сегодня на участке.
Ну, видите, обычно так ведут себя люди, которые уверены в своей безнаказанности. Скажите, пожалуйста, Лилия, а вот что касается этих довольно смешных с политологической точки зрения регионов, где вдруг за власть голосуют по 99%, я имею в виду сейчас Республики Северного Кавказа, где вот и в этот раз явка очень велика, там за 90% в Дагестане и в Чечне. Там у вас есть какая-то возможность работать? Если есть, скажите что-нибудь об этих регионах.
Ну, Ну, в Чечне, конечно, никакой возможности работать нет. Мы попытались один раз провести там обучение наблюдателей. Это все под конвоем и все под сопровождением и просто охраной. Я видела просто глаза этих наблюдателей. Я понимала, что они ничего не могут делать на участках, они просто запуганы. В этих ситуациях эти регионы, это уже не голосование. Это уже рисовка протоколов, это больше ничего. Поэтому данные этих регионов можно просто аннулировать. Хотя вот мы сейчас только я показывала в пресс-центре результаты анализа думской кампании. Вот как в этих регионах, где максимальная явка, максимальное голосование было за «Единую Россию». Там разница почти в 20% идет за голосование по «Единой России» в тех регионах, где более 80% явка, и в тех регионах, где средний процент явки.
Скажите, пожалуйста, Лилия, а у вас есть какое-то ощущение или, может быть, есть какие-то методики, которыми вы пользуетесь, которые помогают сказать, если есть вот эти массовые фальсификации, нарушения, можно сейчас определить их объем, размер в процентах или нет?
Ну, смотрите, можно проанализировать, конечно, данные протоколов. К счастью, ЦИК все-таки вывешивает еще, слава богу, протоколы участковых избирательных комиссий. Это не совпадение протоколов, то, чем мы, собственно, занимаемся. Это переписывание протоколов территориальных комиссий, когда мы можем сопоставить данные. По думской кампании мы сейчас кооперируемся с рядом политических партий и пытаемся проверить, если протокол еще результат будет только к апрелю, не раньше у нас. Вот, ну, по отдельным регионам, например, как по Карелии, мы уже озвучивали, там каждый девятый протокол переписан из тех протоколов, которые мы получили от голоса. Что касается вот таких прямых фальсификаций и вбросов, они тоже отмечаются, но это все-таки ловится очень сложно. Вообще фальсификации, которые делаются на участках, они очень тонкие. Когда идут манипуляции со списками избирателей, наблюдатели ничего не видят. Вот то, что включили людей не по прописке, даже он голосует не подкрепительным удостоверением, фактически наш наблюдатель ничего не видит. Он сидит на участке, он видит человека, который подходит с паспортом, он уже в списке, он спокойно голосует, хотя этот человек может быть в списке десятки еще дополнительных участков.
Спасибо, Лилия Шибанова, исполнительный директор ассоциации «Голос». Это независимая организация, пытается проводить контроль над выборами президента Российской Федерации. И вот в иллюстрации к тому, что сказала моя уважаемая собеседница, в Петербурге корреспондентам газеты «Гражданский голос» не разрешили присутствовать во время выборов на избирательных участках. Из Петербурга Татьяна Вольская.
Накануне выборов представители петербургского горосбиркома неоднократно заявляли, что журналисты могут свободно приходить на избирательные участки. Единственное условие – наличие редакционного удостоверения. Многие журналисты действительно беспрепятственно попали на те участки, которые хотели посетить, чего нельзя сказать о журналистах газеты «Гражданский голос». Эта газета освещает выборный процесс. Она является печатным органом общественной организации «Голос», говорит координатор ассоциации «Голос» по Петербургу Надежда Кузнецова.
Уже 7 лет работает «Голос» в Санкт-Петербурге. Корреспонденты нашей газеты работали на участках. Наше общение с горосбирком носило, скажем, уведомительный характер. И на этот раз мы сказали, что наши корреспонденты будут работать. Нужна ли дополнительная аккредитация? Нам сказали, что дополнительной аккредитации не требуется. Но вот сегодня работа штаба практически была парализована. Потому что 110 корреспондентов, конечно, это много. Я понимаю, что власть мы напугали. Но, естественно, корреспонденты – это общественность, это молодые люди, которые мы специально обучали. Наши корреспонденты собирались работать на участках в соответствии с своим заданием, в соответствии с законом о средствах массовой информации. Корреспонденты «Голоса» не были допущены на участок под любым предлогом.
Самый распространенный предлог состоял в том, что у корреспондентов нет нотариально заверенной доверенности на представительство от своего средства массовой информации.
Скорее всего, это решение отдельных ТИКов, отдельных районов, но хотя наш бригадир Бениненко, он связался с Краснянским, Краснянский взял это на себя. Он сказал, да, я в последний момент принял такое решение.
Но никакого документа, подтверждающего, что такое решение заместителя председателя горосбиркома действительно существует, получить не удалось.
Где-то пускают корреспондентов, где-то не пускают, кто-то в панике, кто-то пробивается, все зависит от человека. На 58-м избирательном участке сотрудники милиции задержали корреспондента «Гражданский голос», ссылаясь на то, что у него отсутствовала нотариально заверенная доверенность на представительство. Никаких документов при этом предъявлено не было.
Кроме того, не был составлен протокол, не было дано никакого объяснения, на каком основании человек задержан, а когда корреспондентка стала настойчиво требовать объяснений, ее просто выставили из милиции. Кстати, задержана была не только она.
сторонний человек обратился к нам. Он захотел сфотографировать опять этот праздник жизни, когда он стал фотографировать буфет, где еда была по 1 рублю, его тут же забрали в милицию.
Те корреспонденты «Гражданского голоса», которым все же удалось побывать на избирательных участках, зафиксировали довольно много нарушений, самыми распространенными из которых они называют так называемые «мертвые души» – фамилии людей в списках, которые на самом деле по указанному адресу не проживают, а также присутствие на участках партийной символики и фотографии лиц, ассоциирующихся с одним из кандидатов. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Это специальный выпуск программы «Время свободы». Мы подводим в вечернем эфире, который продлится у нас сегодня до 3 часов ночи, итоги выборов президента Российской Федерации. Удалось нам представить вам широкий спектр позиционных мнений. Замечу, что сколько-нибудь близкие к власти политологи, политики, чиновники, все, конечно, выражают удовлетворение победой Дмитрия Медведева. А вот тут на информационных лентах и глава Совета муфтиев России, и представители Российской палаты предпринимателей, и политологи, близкие к Кремлю, все говорят о том, что все замечательно и все честно, все справедливо. В аналитических программах российского телевидения тоже, вот насколько я вижу на мониторах, сегодня выступают политологи и общественные деятели, поддерживающие Дмитрия Медведева. Одна из немногих альтернативных дискуссионных площадок – это московский клуб «Маяк», где проходит встреча участников интернет-проекта «Грани ТВ». Там работает мой коллега Владимир Бабурин, он сейчас в прямом эфире программы. Владимир, добрый вечер, оглянитесь вокруг, что там в клубе «Маяк» происходит?
Добрый вечер. В клубе «Маяк» очень хорошо, потому что здесь собралось очень большое количество интересных и приятных людей, очень много хороших лиц. Я сейчас передам трубку автору проекта, главному редактору сайта «Грани.ру» Владимиру Корсунскому, и сначала буквально несколько слов о собственных впечатлениях об этом проекте. В нем участвовали более 100 человек, люди очень известные, люди, которых еще совсем недавно, но если не в начале этого века, то, по крайней мере, в конце прошлого, можно было увидеть практически на всех телевизионных каналах с самыми-самыми разными мнениями. После чего произошел такой секвестр на российском телевидении, и вот, насколько я понимаю, Володя решил это старое телевидение возродить хотя бы в рамках интернета. Лучше вам продолжить сам, Володь, пожалуйста.
Алло, Владимир, добрый вечер. Удался ваш телевизионный проект? Вы довольны?
Добрый вечер. Презентация удалась, проект тоже удался, но я бы хотел немножко прояснить. Я не единственный автор проекта. Все-таки мы работали над этим проектом и давно думали о нем. Это правда, довольно давно, но удалось реализовать это только недавно. И Юлия Березовская – это один из главных авторов, разработчиков проекта. И остальные сотрудники нашего издания тоже работали над этим проектом.
Ну, отлично. В любом случае, я поздравляю вас с дебютом. Давайте теперь чуть подробнее о главной теме сегодняшнего и вашего представительного собрания, того, что происходит в стране. Лично вы как оцениваете результаты выборов?
Как мы оцениваем результаты выборов? Я как предсказуемый их оцениваю. Хотя должен вам сказать, что так я их оцениваю с тех пор, как услышал последний анекдот, сегодняшний. Услышал я его рано утром, звучит он так. У гражданина Пупкина 2 марта родился сын. В честь нового президента гражданин Пупкин назвал своего сына Дмитрием Анатольевичем. Поэтому исход выборов как бы мне был уже с утра ясен, если не сказать, что он был ясен.
Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, с такими анекдотами сколько вам удастся продержаться в интернет-телевидении? Быстро вас закроют или нет?
С такими анекдотами нам удастся продержаться всегда, а вот с такими президентами это другой вопрос, сколько им удастся продержаться.
Спасибо, Владимир Корсунский, один из известных московских журналистов, главный редактор сайта «Грани.ру» и основоположник интернет-проекта «Грани ТВ». Сейчас в прямом эфире программы у нас политолог Николай Петров, известный московский политический эксперт, эксперт фонда «Карнеги». Николай, добрый вечер. Каковы ваши впечатления от сегодняшнего политического дня? Алло.
Да, слышу.
Да, Николай, слышите нас? Каковы впечатления, слышу. Добрый вечер, каковы впечатления от сегодняшнего политического дня?
Ну, мне кажется, что никаких особых новостей сегодня не было и быть не могло. Единственное, было интересно наблюдать, поскольку такое впечатление, что прямых указаний из Кремля в регионы не поступало, какие они должны обеспечить результаты, каждый губернатор решал сам повторить ему результаты декабрьских выборов или показать что-то другое, если он такими возможностями обладал.
Скажите, пожалуйста, насколько закономерным представляется вам вообще закономерной победа Медведева? Если бы не были там ошибки, ну, не знаю, сфальсифицированные, если бы не были выборы заметно, то сколько бы набрал Медведев? Что вам говорит опыт политологический?
Мне кажется, что, собственно, главная управляемость этих выборов не в том, как считают голоса, а в том, какие кандидаты были допущены. И при той конфигурации, что есть, Медведев спокойно в любом случае побеждал в первом туре, поэтому все те сомнения, которые есть, все те случаи фальсификации, которые есть, недопущение ряда международных наблюдателей, это все удар по легитимности Медведева, который и без этого спокойно мог избираться.
Вы считаете, что Дмитрию Медведеву удастся стать серьезной политической фигурой, или он останется в тени Владимира Путина?
Я думаю, что в том случае, если вдруг в каком-то экстренном варианте не придется пересматривать всю схему, а такая возможность, по-видимому, еще какое-то время будет сохраняться, потому что точкой невозврата являются не выборы, а какая-то точка в будущем, когда власть Путина сравняется с властью Медведева, если это произойдет. Если ничего экстраординарного не будет, то мне кажется, что Медведев может оказаться вполне сильным властным президентом, и представление о том, что он всегда будет вторым человеком, это неправильно.
А скажите, пожалуйста, какими вам представляются шансы оппозиционных сил крупнейших? Ну вот давайте посмотрим. Сегодня Зюганову написали 20% голосов, Жириновский получил 10%. Это соответствует весу этих оппозиционеров на нынешней весах российских политических?
Я думаю, что в принципе да, хотя если будет подтверждена цифра 20 для Зюганова, то, безусловно, это резко усилит позиции коммунистов, которые говорят, что в декабре их обокрали и им дали существенно меньше голосов, чем они реально получили.
А что касается Жириновского, я пытался вот полчаса назад задавать ему вопросы, но он столь эмоционален, что сложно разобрать, что они дальше будут делать.
Ну, мне кажется, для Жириновского это нормальный результат, который позволяет и ему, и Кремлю продолжать вот эти вот коммерческо-политические игры примерно в том формате, в каком они проходили до этого.
Богданов и 1.5% голосов. Это такой демократический электорат или псевдодемократический?
Я думаю, что и тот, и другой, потому что, с одной стороны, конечно, случайно какие-то люди, ища демократов в списке, могли проголосовать за Богданова, и не случайно на Западе, например, вот та риторика, с которой он выступил о присоединении к Евросоюзу и так далее, она многих запутала, и некоторые там действительно считают его реально демократическим кандидатом вот среди четырех боровшихся.
Вы ожидаете сколько-нибудь серьезной мутации нынешнего политического режима? Будет ли Медведев более либералом, чем Путин? Сейчас все этого от него ожидают. Ну, или многие, скажем так.
Я думаю, что он не будет либералом по своим интенциям, но что и он, и Кремль под его теперь руководством столкнутся в ближайшее время с целым рядом серьезных проблем, которые заставят пересмотреть многие политические решения, делавшиеся во время второго путинского президентского срока. Поэтому, мне кажется, выбор будет невелик. Либо какие-то восстанавливать элементы относительно эффективной системы управления и демократии, либо система просто окажется не в состоянии справиться с теми проблемами, которые непременно возникнут.
Как вы считаете, гражданское общество в России при Медведеве будет существовать в каком-то виде?
Думаю, что да, и не потому, что Медведев этого хочет. Он заявил четко, что надо предпочитать в качестве цели гражданского общества помощь властям, а не их критику. Но мне кажется, что и прямые действия Кремля, которому придется принимать не очень популярные решения, будут способствовать возникновению в чем-то общественного протеста. И кроме того, мне кажется, что Кремлю, коль скоро он будет проводить какие-то реформы, вот то пассивное и аморфное общество, которое всячески создавалось на протяжении многих лет и которое для периода стагнации вполне подходило, самому Кремлю окажется неподходящим.
Вы понимаете, в чем главная политическая проблема нынешней власти? Объясните мне, пожалуйста.
главной политической проблемой нынешней власти, я считаю, головокружение от успехов. То есть мне кажется, что так долго власть всем говорила, что то, что мы видим вокруг, рост уровня жизни, колоссальные нефтяные доходы, подъем экономики и так далее, это плод ее целенаправленных усилий, что в какой-то момент она сама этому поверила. И весь второй путинский срок фактически... У нас была стагнация, когда никакие реальные изменения не проводились, власть была занята сама собой и проблемой передачи власти. А сейчас подступает период, когда хочешь не хочешь, реформы нужно будет проводить, и вот тогда власть сможет оценить, насколько эффективны, а на мой взгляд, контрпродуктивны были те изменения в политической сфере, которые проводились последние годы.
Спасибо, Николай Петров, известный московский политический эксперт, эксперт фонда Карнеги в прямом эфире программы «Время свободы», специальный выпуск, который уже подходит к концу, рассказал нам о своем видении нынешнего российского политического момента. Осталось у меня всего 3 минуты программы, и мы займем эти 3 минуты беседой с Олегом Кусовым, нашим корреспондентом Центральной избирательной комиссии. Он по-прежнему в пресс-центре, внимательно, насколько я полагаю, следит за тем, что там происходит на электронном табло. Олег, ну как, изменились цифры? Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер, да, я сейчас слежу за информационным табло. То, что цифры меняются постоянно, в сторону повышения, естественно. Нет субъектов, в которых бы проголосовали менее 50% избирателей, судя по карте России, которая здесь вот перед нами в пресс-центре. А субъектов, на территории которых проголосовали, приняли участие в выборах более 80%, уже 11%. Более 70%, уже 12% и так далее. Это значит, что явка, по официальным данным, превышает значительно прежнюю цифру, то есть 60%, значительно больше, чем 60%. Но более точные данные я приведу чуть позже.
Олег, а что с данными у кандидатов? Сколько сейчас у Медведева?
Да, я сейчас вот еще раз включаю это табло. Лидер, да, естественно, лидер Брежнев. У Медведева сейчас 64,57% голосов. На втором месте Зюганов почти 20%, Жириновский 12,76% и так далее. Вот очень интересно наблюдать за данным по регионам. Лидером вот в этих, в этом региональном списке, как и на прежних, на прошлых выборах, оказалась Мордовия. Здесь уже за Дмитрия Медведева проголосовали почти 99% избирателей. Татарстан занимает второе место, 96,69% избирателей. На третьем месте Башкортостан, 96,41% избирателей. В Дагестане 91,41% избирателей. Почему-то Чечня отстала от Дагестана. Пока только там проголосовали за Дмитрия Медведева 88% избирателей.
Спасибо вам, Олег. Все, что вы сказали, очень удачно, скажу, как мне кажется, дополняет вот эту информационную картину сегодняшнего политического дня в России. Состоялись президентские выборы. У России новый президент. Его зовут Дмитрий Медведев. Об этом будет объявлено через несколько дней, когда будут подведены официальные итоги. Вы слушали и специальный выпуск программы «Время свободы» за воскресенье, 2 марта. Мы говорили о выборах президента Российской Федерации. Над этой программой работала большая группа продюсеров во главе с Михаилом Касторовым, автор и ведущий Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до полуночи, а вы, пожалуйста, оставайтесь в эфире «Радио Свобода», потому что прямо сейчас Михаил Соколов со специальным выпуском программы «Время политики». А там Владимир Рыжков, Станислав Белковский и Дмитрий Орешкин обсудят то, что сейчас я обсуждал со своими экспертами и теми политиками, которых нам удалось вызвонить в этот час специального эфира «Радио Свобода». Всего вам доброго, надолго я не прощаюсь, не скучайте.
В специальном воскресном выпуске программы «Грани времени» результаты голосования по выборам главы государства в прямом эфире обсуждаем с Игорем Чубайсом, деканом факультета Россиеведения Института социальных наук, автором исследования «Разгаданная Россия». Ждем ваших звонков в воскресенье 2 марта в 23 часа.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».